Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Красное сухое» украинский художник Александр Ройтбурт.
Мне как художнику и все-таки человеку, который своей родиной считает Одесскую школу живописи, кажется, что вот какая-то вкусовая основа Одесской школы живописи принадлежит к кругу тех стран, где пьют вино. И французская, и итальянская. Но вот одесская живописная традиция, она как-то той же природы, что и средиземноморская. В отличие, там, допустим, от московской, даже киевской. Тем более разительное отличие от американского цветового мышления. Одесская школа, которая раньше называлась южнорусская, вот она имеет какую-то винную природу.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Я уступаю эфир Екатерине Лушниковой.
Позвонили просто в дверь. Мы сказали, что не будем открывать. Их это не остановило. Они просто выбили двери.
Вот это я, похоже, влип. Это уже действительно клетка. На 8 нар я был 13.
На сутках, когда сидишь и там кого-то в соседней камере обрабатывают, лупят полночи. Просто стены, бетонные стены дрожат.
В начале 2000-х там избивали каждый день каждого нового. Обязательно его избивали. После этого он только в камеру мог там попасть.
Воспоминания о тюрьме рассказывают заключенные Белоруссии. Среди моих собеседников как люди, осужденные за инакомыслие, так и те, кто совершил уголовные преступления. Некоторые из них пожелали остаться неизвестными, другие не скрывали своих имен и фамилий.
Но меня посадили в камеру как бы VIP. Передо мной там сидел один из кандидатов в президенты. Я как раз на его место попал, когда он поехал в колонию.
Рассказывает Олесь Беляцкий, писатель, правозащитник. Был арестован по обвинению в неуплате налогов. В заключении провел 3 года. Был объявлен узником совести.
Ну, камера, хоть вот она была не перенаселена, но, как говорил один из тех, кто там сидел, что говорит, вот я тут сижу уже почти год в туалете. Вот она чем-то туалет на самом деле напоминала. Пространство небольшое, это было 15 метров квадратов, пол бетонный. Туалет там же, вот он был отгорожен по пояс такой кирпичной кладкой. Там, где сидит 15 человек в семиместной камере, то там, конечно, больше и вони, и пота, и жара, тем более, что лето это горячее довольно. Белорусских СИЗО традиционно кормят плохо. Это обыкновенные супы, это перловка или гороховый, что мы не ели никогда. Из того, что можно было есть, мы использовали молочный суп, причем как сливали молоко и делали из него кефир. Эти ракушки, значит, макаронное место, все слипалось в массу какую-то. Не очень хотелось этого есть. Например, если давали там квашеную капусту, рагу, так мы ее просто вымывали в воде 2 раза. После этого мы ее бросали в свой суп, ну и получалось уже более-менее что-то нормальное. Хлеб, естественно, ели, чай пить там невозможно, это такая как бы водичка была. Но чай нам передавали со свободы, кофе также. Ну и плюс лавка, была возможность закупаться раз в неделю.
И меня посадили в обыкновенную камеру к другим людям. Они обрадовались, сказали, о, говорит Михалевич, а мы сейчас, говорит, делали тотализатор, кого к нам подсадят из кандидатов, кто попадет.
Рассказывает Олесь Михалевич, кандидат в президенты на выборах 2010 года. Был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В тюрьме КГБ провел 2 месяца. Подвергался пыткам. Был объявлен узником совести.
Надо понимать, что американка – это следственный изолятор КГБ, Комитета госбезопасности. Он имеет более элитный характер, в том числе благодаря тому, что там больше денег на содержание заключенных. То есть там традиционно люди обращались друг к другу чуть ли не по имени или по отчеству. Там Петрович, они мог бы ты мне чайку еще заварить, да. Это была маленькая тюрьма с очень хорошим, скажем так, микроклиматом, где все друг друга знали и относились друг к другу так, чтобы не создавать друг другу проблем. Были и руководство тракторного завода, и руководство департамента финансовых расследований, и бывшие АБЭПовцы. И бизнесмены, и наркоманы, и разные люди, иностранцев пару было. Был один афганец интересный. С Соответственно, с точки зрения формальной кормежки, еды у меня вообще никаких нареканий не было. Это было лучше, чем в стандартной студенческой столовой. Не скажу, что там было много мяса, но, например, кашей можно было объедаться сколько угодно, и каши были хорошие. Мне передали очень хорошие передачи. Там много сигарет, хотя я сам не курю, но это важно, поскольку ты живешь с людьми, мандарины, сало и так далее. Ну и, соответственно, когда у тебя есть валюта, я имею в виду сигареты, чай, там, ну то ты можешь очень быстро обзавестись друзьями, которые тебя защитят в случае чего.
Да, ручки, блин, вот доводят вот до кипения. Ну тут вот два варианта. Либо ты, либо тебя. Кто тебя, уже видно будет. Не то менты, не то сокамерники.
Рассказывает Владимир. Фамилию просил не называть. Отсидел 7 лет за различные уголовные преступления. От хулиганства до покушения на убийство. После отбытия наказания поступил на юридический факультет.
Заехал, познакомился. Через пару, блин, вот дней осознал, что попал в весьма интересную хату. Уже меня как торпеду бросили. То есть расчетом, ага, молодой, дерзкий, сильный. Вот прицепись с этим вот дядькой. Вокруг этого дядьки и его подельников крутилась вот тогда вся шумиха. Вот там уже впечатления появились, потому что это уже действительно клетка. Это действительно сидишь за дверями. А еще на молодой, неокрепший, так сказать, этот организм, ну, первый раз уже дернуло, что вот это я, похоже, влип. Попал я вот тоже на голодный период, когда там, ну, блин, эти глаза напротив плавают. Одна вода, и бля, вот два рыбьи глаза плавают, и все. Вот и весь вот тебе суп. Вот, все жрали с приправами. То есть главное, чтобы была приправа. Приправы, блин, вот нету, то некоторые блюда жрать вообще было невозможно. СИЗО было первой школой. И, наверное, самой такой серьезной.
Следующее СИЗО, в котором я сидел, это было СИЗО в Жодино, 40 километров под Минском. Там тюрьма, где сидят пожизненно заключенные, где порядки были уже строгие. И там, на самом деле, все выводы, руки за спину, там лицом к стене, все по полной программе. Значит, каждую неделю шмоны в камере, где все выметали, просто все. И матрас, например, это была куча каких-то отрывков ваты, причем порванные, значит, в разных местах этот матрас, он все время его проверяли. Подушка тоже сбитый, значит, кусок ваты, который разрывали и смотрели, что ты там что-то не спрятал. Это каждую неделю. Простукивание молотком стен, значит, деревянным, там, простукивание самих нар. Простой каким образом? Объявили пожарную тревогу. Нас вместе со всеми шмотками, с матрасами, с этими кишарами выгнали на улицу в эти дворики. Поставили на колени, руки за голову. И вот мы полчаса где-то там, в этом снегу, значит, это было серьезное. Морозы было от минус 10 до минус 15. В начале 2000-х там избивали каждый день и всех. Там просто принимали каждого нового, обязательно его избивали. После этого он только в камеру мог там попасть.
Когда появились люди в камуфляже, люди совсем другого и интеллектуального и всякого уровня, то есть которым доставляло, было видно, что им доставляет удовольствие издеваться, мучить там и так далее. Ну, например, там человеку говорили быстро присесть 40 раз, так? Ну, для меня это не была проблема, но для кого-то присесть даже 10 раз, не говоря уже быстро, это была проблема. Но человек мог получить тоже и дубинкой. За то, что не исполнял команду. Шутки сексуально-гомосексуального характера мы вообще опускаем. Это, естественно, это было фактически нормой. Это не шутки, а разговоры про то, как кого там, в какое заднее место отмеют и так далее. После это все переросло в постоянные голые построения. Ну, когда просто раздевали людей, ты это типа проверяли, что у тебя есть.
Совсем-совсем
голый, ты просто стоишь на растяжке, при этом подсекали. Нет, в специальной низовой комнате, естественно, где холодно достаточно. Ну и теоретически это ты так должен был стоять, пока они проверяют твои вещи, но на самом деле это было и по полчаса, и по часу, и при этом регулярно подходили и подбивали тебе ноги, чтобы фактически ты сел на шпагат, так что у мужчин, извините, яйца фактически по земле уже колупались. И в случае со мной, поскольку ну, я очень высокий, все время рядом со мной стоял один небольшой сотрудник вот этих в маске или просто в камуфляже, в то время, когда все остальные стояли в другой части комнаты. И все делалось, например, для того, чтобы спровоцировать меня, оказать сопротивление, ударить его. Естественно, как только кто-то провоцировался на такое, естественно, его избивали просто по-страшному, составляли протокол, что человек оказал сопротивление. Я отказался давать показания, отказался вообще с ними разговаривать. И, соответственно, я был у них в более детальной разработке. Когда двери открылись, не было ни одного служащего американки, ни одного надзирателя. И были трое человек в масках. И они меня взломали мне руки, спустили меня вниз головой по винтовой лестнице. С криками, значит, выламывали мне руки, с криками: «Ты будешь сотрудничать с нами, нас слушаться». Это было так сказано. «Будешь нас слушаться». Ну и я так как бы, для меня был основной момент: будут бить, либо не будут бить. И когда меня начали бить, я сказал: «Да, буду слушаться». Они кричат: «Мы не слышим! Говори громче!» Я закричал: «Все, да, буду». В этот момент чуть-чуть уже отпустили руки, потому что руки уже хрустели. Вернули назад в камеру. И буквально через 5 минут меня снова приглашают в комитет госбезопасности, привозят. И сидит милый человек, который вот предлагает с ним начать разговор. Да, мне было сказано, что меня подозревают в шпионаже. Пользу мне дали на выбор или американцы, или поляки, или немцы. И как только я начал встречаться с вот этими людьми, все пытки закончились моментально.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания бывших заключенных, сидевших в белорусских тюрьмах и лагерях.
Я навидался вещей похуже. На сутках, когда сидишь и там кого-то в соседней камере обрабатывают, там наркомана или подозреваемого по какому-то уголовному делу.
Рассказывает Павел Северинец, писатель, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия». Неоднократно задерживался милицией за проведение акций протеста. В общей сложности провел в заключении около 5 лет. Наказание отбывал в том числе на лесозаготовках, где освоил профессию сучкоруба.
Лупят полночи, просто стены, бетонные стены дрожат от ударов тела, а потом выходишь в 6 утра на парашу выводить всех, и ты видишь, как уборщица из женской камеры убирает просто кровь, так волнами, там просто кровь, лужа, огромная лужа крови на полу в камере. Сидели недавно, в 2007 году, с парнем, который проходил по одному бандитскому делу, ему просто для профилактики выбили зубы. Потом там дали какие-то 3 года, за то, что он где-то там рядом был. Но, в принципе, просто, если не политически, если это дело не имеет огласки, то там специальные садисты есть в каждом райотделе, кому это доверяют, нравится, да, и они делают грязную работу вот такую. Это есть, это в порядке вещей.
В колонии, где сидел в Бобруйске, примерно то же самое. 15 лет назад избивали каждого, кто поступал в колонию, контролеры. Это был такой прием, значит, зэков, чтобы знали, чтобы жизнь медом не казалась. Теперь все этого нет. Если избивают, то тихо, из-под тишка, там, по одному, и как-то, значит, активистов или как-то тех, кто пробует, значит, что-то там противостоять администрации. Я сразу решил для себя, что я не буду выделяться каким-то образом из других заключенных и качать какие-то права лично для себя. Я не буду. Я буду держаться вот так, как все. Но из Минска был отдан определенный, значит, такой режим содержания, когда меня не сажали в ШИЗО, например, я не просидел ни одного дня в штрафном изоляторе, но в то же время меня постоянно методически лишали передач, лишали свиданий долгих и коротких, и держали в таком черном теле. Естественно, есть проблема у нас там опущенных, как и везде, и все, например, грязные работы делают опущенные и в отряде, и по территории самой колонии. И у нас были случаи, когда политических, значит, пробовали запарафинить, чтобы они контактировали с опущенными, чаю попил, и все, достаточно, чтобы после тебя с тобой уже никто не имел никаких контактов. В моем случае до этого не дошло. Я жил просто как мужик.
Малая Ситна, на границе с Россией. Такой таежный край, Полоцкий район. Значит, добираться по разбитой лесовозами дороге, там это, подвиг на машине. Пешком там нечего и думать. В радиусе 50 километров нету ни церкви, ни костела, ни дома молитв. В радиусе 30 километров только одно место работы. Это пилорама, лесопункт, погрузка леса на ветку железной дороги, и сам лесоповал. Работал я сначала в лесу, а потом перевели меня на погрузку, то есть был я и сукорубом, был и штабелевщиком, и был стропольщиком. Там надзор осуществляют добровольные помощники МВД, то есть, стучит какая-то часть деревни. Кому надо, присматривают.
Все время, значит, были приставлены стукачки. И официальный, который ходил со мной везде. Я в туалет, он в туалет. Я мыться, он мыться. Я там на работу, он на работу. И неофициальные, которые организовывали провокации по заказу. Все это, конечно, очень поощряется. Я жил в отряде, ходил на работу вместе со всеми, там в столовую со всеми, спал со всеми, но говорить со мной запрещалось. Причем непосредственно начальник отряда сказал еще перед тем, как я приехал, что вы смотрите, вы к нему лучше не подходите, разговоры с ним не ведите. Поэтому все разговоры велись в очень короткой форме, где-нибудь один на один, скажем. Если кто-то из стукачей видел, что со мной разговаривает, например, этот человек раз, а потом его еще другой видел там через какую-то недельку, то этот человек из отряда просто быстро переводился в другой отряд. Но зэки ж хитрый народ, некоторым хотелось переехать в другие отряды, а их не пускали. Ну, тогда они начинали дружить со мной. И через 2-3 недели такой человек ехал в другой отряд, он был очень рад.
Что сказать, ну, самое тяжелое, что там было, это, скорее всего, вот пьянство и такая тяжелая атмосфера, тяжелые отношения с людьми, у которых жизнь не удалась. Это люди злые, это люди разочарованные, это люди, калеченные жизнью просто в духовном плане, в физическом плане, в моральном. Но это такое дно. Потому что деревня на границе с Россией, там пьют так называемую максимку, это стеклоочиститель, его привозят из Великих Луг, разбавляют немного, кидают пару апельсиновых корок и пьют на второй год употребления. А начинает разрушаться костный мозг, на третий год эпилепсия, все это знают, на четвертый год даже самые крепкие мужики просто ложатся в могилу. Например, мастера, которого к нам прислали, его звали Максим, ну и все потешались над ним. Максим, вот у нас тут Максимка, давай, Максим, попробуй. Нормальный парень, тут здоровый, в принципе, физически. Он лежал после употребления этой Максимки двое суток просто пластом, только вставал попить воды и стонать. А на третьи сутки он просто сказал, что никогда тут не останется, и начал добиваться того, чтобы уехать. Он подал документы добровольно в армию, то есть он уволился, он ушел в армию. Я лучше отдам долг родине в сапогах, чем буду тут. И за год и 9 месяцев 35 новых могил. Это в основном мужчины от 20 до 40 лет. То есть до 40 лет дожить, о, этот старец. И понятно, что когда я начинал разговаривать там про Бога, это было что-то, как в «Братьях Карамазовых», какой-то взрыв чертовщины. Как? А почему? Что Бог не видит, как мы тут живем? Я разговариваю с бабушкой даже. Ну, бабушка, вы верите в Бога? Она говорит, нет, внучек. Я говорю, а он есть. Она говорит, есть, есть, внучек, мы не против, но мы в него не верим.
Сначала меня хотели посадить за швейную машинку, чтобы я шил. Но мне удалось отбиться от этого, потому что я посмотрел, что эта работа такая, во-первых, тупая, да. Ну, ты сидишь как бы и ни о чем не думаешь, вот только за машинкой. Во-вторых, это работа, которая отнимает вот конкретно весь твой рабочий день. А упаковщик это посвободнее. Ты пришел, у тебя час есть, пока что-то нашьют они. Потом ты начал паковать, значит, где-то опять, значит, ждешь, пока они шьют, и можешь и книжку почитать, и письмо написать, и открытку какую-то подписать, или просто посидеть. Баня была, в колонии это душ, плюс на промке холодный душ. Если холодный. У тебя хватает здоровья, можешь помыться в холодной воде. У меня было две пластмассовых таких емкости, которые закрывались по 2 литра. Я стоял на окно. И летом, к концу смены, это была очень теплая вода. 35-40 градусов. Брал с собой эти две емкости, 4 литра теплой воды и мылся теплой водой. Одним словом, приспосабливается каждый как может.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания бывших заключенных, сидевших в белорусских тюрьмах и лагерях.
Непонятно что. С одного тебе края шепчут, что ты пособствуешь легалам, выполняя их распоряжение, а со второй тебе говорят, что что ты этого дебила слушаешь, ему вкатали 18. Вот он и бухтит. А тебе только 5. Но сиди и не выеживайся. И все. И вот так вот оно было. То есть я попал как раз на переломный период, когда лагерь доламывали. Дурдом полный. Такой спецотлов завозят, что, блин, одуреть. То есть такое чувство, как будто делают показательную зону. Либо алкаш, либо наркоман. Либо какой-нибудь так называемый в кавычках насильник. Зэк перевелся. Зэка нету. Измельчал, да, совершенно. Я сидел с человеком, который был беглым налетчиком. Он был в Минске. Они бомбили инкассаторов вот где-то на проспекте Независимости среди бела дня. После этого еще 5 лет где-то там бегали по Украине, по Одессам. Интересный, блядь, вот дядька грамотный, конечно, шизанутый на всю голову. У него была красная бирка. У нас, блядь, вот 3 категории бирок. Белая, там желтая или зеленая и красная. Красные все отмечались каждый час. Он не работал, он сидел в отряде, играл сутками в шахматы, читал книжки. Что завезли, вот то и в библиотеку. Это, как правило, это фантастика и фэнтези, журналы Максима Плейбоя. Те книги, которые отправляли мне, скажу честно, я оставил вот только фантастику. Я все остальное, а литературу я забрал, потому что это была историческая, блядь, аналитика и все остальное. Притом, ну, не для общих масс.
Вторая химия, например, она была другой. Там я был уже не в Восточной Беларуси, на границе с Россией, а там я был уже под Беловежской пущей, ближе к Польше. Это Куплин, городок под Пружанами. Это был военный городок, которого не было даже на картах. Там был пункт связи войск Варшавского договора. После Карибского кризиса начали строить. Огромный подземный город, там узел связи, ракетная часть. Ну и вот в этом военном городке медсанчасть бывшую приспособили под комендатуру. Сейчас это спецкомендатура номер 7. Кирпичное здание, 2 этажа, на окнах решетки. Ну и вот в бывших палатах там 2-4 пары нар. У меня работа была в 50 метрах от спецкомендатуры. Это был склад, бывший ангар для советских танков, а так склад запчастей. И вот 500 квадратных метров, заваленных плугами, карданами, подшипниками. Приезжают колхозы со всего района, надо им это все выдавать. Поэтому стал я помощником кладовщика, грузчиком. С алкоголем те же проблемы. Главная жизнь, главный драматизм — это удастся ли каким-то образом передать водку, спирт, что-то похожее, принять, успеть выпить до того, как милиция примет меры. И там, конечно, и смех, и грех, то есть вызывают таксиста, все пружанские таксисты знают, что есть такая услуга, 150 тысяч, бутылка водки привозишь, таксист привозит огородами через ограду к зданию спецкомендатуры, там спускают такого коня ночью, свитую веревку, на нее таксист вешает эту бутылку, поднимают. После этого таксист бежит к машине, садится в машину, набирает номер дежурки. Принимаете в такой-то этот самый, значит, передал туда-то. Ну, ему спустили уже деньги он уже получил, и он сдает этих химиков. А милиция врывается, уже успели выпить. Да, ну и смех и грех.
Вот. Много птиц. Колониями там. Просто конкретно на штаями такими сбиваются. В каждом отряде 1-2 стаи. 50 штук, 70 штук. И вот ты ходишь по локальной территории, а они около тебя как пули. То под рукой, то над головой. Они просто летают абсолютно не боясь. Зэков, значит, тут вот рядом. Жили голуби очень много. И вот эти вот картины, когда взлетает 100 голубей под солнцем, и ты видишь все небо в голубях, в этих крыльях, которые светят от солнца. Это только там я могу видеть. Приползали змейки, ужи. Из нейтралки. Бегало пару кошек, значит, по промке. Ну, они там такие очень самостоятельные были, конечно. Зэков не подпускали сами по себе. Ну, была кобылка, которая отходы возила тоже, значит. Ну, плюс овчарки у этих, тех, кто нас охранял. Год после своего сидения я так понял, что я уже привык. Ну, уже нормально, что я уже могу как бы ориентироваться, и что достаточно тяжело меня загнать в какую-то ситуацию, с которой бы я не знал, как выйти. Через 2,5 года так вообще мне уже казалось, что я как бы уже на своем месте нахожусь. Привыкание это наступает, конечно. Когда у одного стукача, который был представлен ко мне, и который мне тоже рассказывал, ну, у него спрашивают, ну, как там Беляцкий? Он говорит, ну, а что Беляцкий? Беляцкий на морозе. Ну, а что такое на морозе? Это значит, на сленге на нашем. Ну, сам по себе, что ему все равно. Он как бы не нервируется, он живет спокойно, и все. И это, конечно, было вот таким определением, наверное, по которому я и жил на морозе все эти годы, пока я там жил. И меня вызвали к начальнику тюрьмы. Это была суббота, нерабочий день, и это было удивительно, потому что он в субботу обычно не выходил в колонию. Я зашел, там сидел прокурор, который мне сказал, что вот пришла амнистия, и по амнистии по 1/3 отбытого срока вы, значит, выходите. Хотя на самом деле я уже сидел более половины. Мне оставалось 1.5 года, я почти треть сидел. Ну, реакция у меня была никакая, потому что это все было абсолютно неожиданно. Вот я стоял в рабочей форме, просто с промки там все. Такой весь замызганный, запыленный. Ну, а начальник только спросил, ну что, дождались? Я говорю, ну да. Все. Ну и через 2 часа меня посадили на электричку, отправили в Минск.
Я вышел нормально, через день я уже даже не понимал, что я сидел. То есть оно мне казалось, как будто, ну, это было, но было давно. Я терялся единственное в ценах. Терялся в ценах и смотрел на девушек не той возрастной категории. Я смотрел не на своих вот ровесниц, а на младших, то есть на то время, когда я садился. Потом все немножко стабилизировалось, и все окей. Женат, все нормально.
Несколько дней после того, как меня выпустили, мои друзья организовали пресс-конференцию, на которую я приехал. Так вот, что Михалевич их обманул, да, то есть пообещал с ними сотрудничать, вышел и не сотрудничал, да. Ну, я на пресс-конференции заявил, что я добьюсь того, чтобы виновные сидели в тюрьме. Я буду в Беларуси, и тут буду в Беларуси для того, чтобы дать соответствующие показания. Я знаю людей, которые тоже дадут показания, которые тоже расскажут все как есть. Ну и за мной было постоянно наружное наблюдение, за мной ходили и так далее. То есть...
А как же вам удалось уехать?
Я заехал в гипермаркет. С одной стороны, вышел через другую дверь и ждала меня уже другая машина, просто сел и все таким образом оторвался. Я переехал в Беларусь, в Россию, в районе Брянска. И с России на ближайшем уже переходе переехал в Украину. Уже вздохнул с облегчением, поскольку все-таки долго будут выдавать, не быстро. И пошел, просто обзвонил знакомых, которые в Киеве работали, с вопросом, кто может мне шенгенскую визу сделать и принять. И чехи оказались самыми быстрыми, хорошие сотрудники. Они, в принципе, приняли политическое решение на самом высшем уровне сделать мне визу в недействительный паспорт.
Сидел в тюрьме? Нормально. Вот я знаю, что этот человек надежный, да? Прошел, достойно прошел все. Мы в разведку, мы на акцию, мы будем делать дела. Ну, если нет, ну, надо проверить. Поэтому, в принципе, отношение к белорусской тюрьме как институту резко негативное. Это со сталинских времен осталось. Но отношение как к жизненному этапу – благословение.
Вы слушали воспоминания бывших заключенных, сидевших в тюрьмах и лагерях Белоруссии. Записи Екатерины Лущниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Она говорила мне, будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки некого взоре мне обещают радости рай.
Русский романс в Грузии. Передача Юрия Вачнадзе.
Бедному сердцу так говорила, бедному сердцу так говорила. Любил он, нет, не любил он, нет, не любил он меня.
Аплодисменты, которые вы сейчас слышали, прозвучали во время выступления выдающейся исполнительницы старинных русских романсов Тамары Церетели в Московском Центральном Доме работников искусств. В 50-е годы Цедри был популярным местом встреч, концертов, посиделок московской творческой элиты. На висящей у знаменитого дома афиши имя Тамары Церетели было напечатано огромными буквами, а имена Козловского и Качалова удостоились лишь мелких. Кто же такая была Тамара Церетели? Певица без званий и регалий, уроженка эмеретинского села Свери, что в Западной Грузии, живущая в Москве и поющая без специфического грузинского акцента, но с особым, окутанным неповторимым шармом прононсом. Как могла грузинка так глубоко проникнуть в загадочную русскую душу, в душу страдающей от неразделенной любви русской женщины? Актер театра и кино, известный тбилисский меломан Мераб Табукашвили, можно сказать, всю свою жизнь посвятил феномену русского романса в Грузии, грузинским исполнителям, а точнее говоря, исполнительницам этого очаровательного жанра. В 1967 году Мераб буквально выпросил у тогдашнего руководства грузинского телевидения командировку в Москву, чтобы создать первую телепередачу о Тамаре Церетели.
Я в Москве, открывается дверь, И выходит Тамара Семеновна Ретели и с таким имеретинским акцентом. У нас же разные уголки Имеретия, там Мигрелия, Кахетия, но это особенно отличается, это интонация. И он, значит, говорит, ты из наших краев? Я говорю, да. Я был страшно поражен. Неужели это она, Тамара Церетели, которая так гениально поет русский романс? В это время зазвучал телефон, она подходит, берет трубку и говорит таким русским языком, что да, это она. Я через 5 минут был влюблен. Мы долго говорили, она мне рассказала о своей жизни, дала очень много фотографий, все это записал, и родилась передача «В Тбилиси». Это был такой шум, это был залп Авроры, потому что никто не знал, где она, что с ней. Проходит время, переписываемся, я лечу в Москву еще раз, я показываю эту передачу, и вдруг в апреле месяце мне звонят. Я не могу, когда я вспоминаю, то я не могу, что ее не стало. А я болен, страшно болен. Надо как-нибудь встать и поехать. Я не знаю, во что вылететь эти похороны. Похороны были, правда, замечательные, в Цедре, все такое. Проходит время, меня мучает мысль. Ни в коем случае ее не оставить в России. Ни в коем случае. Я лечу в Москву, это проходит уже год после ее смерти. Я взял эту урну, друзья ее, соседи по дому, они сказали, ни в коем случае не хранить урну у кровных родственников. Я говорю, за что вы волнуетесь, я же не кровный родственник. Урна была у меня дома. Целый месяц мы ждали, когда лучшее время. Это апрель месяц, когда уже цветы, чтобы красиво все это было. В общем, ее похоронили в Дедубийском пантеоне. У нее сейчас чудесная могила.
Он говорил мне яркой звездою, мрачную душу я залила. Ты мне надежду в сердце вселила, сны наполняя сладкой мечтою. Улыбался, то слезы лил он, то улыбался, то слезы лил. Не любил он меня, он обещал мне, бедному сердцу, счастье и грезы, страсти и восторги. Нежно он клялся, жизнь сводится мне, вечная любовь. Сладкою речью сердце сгубило, сладкою речью сердце сгубило. Не любил он, нет, не любил он, нет, не любил он.
У Мераба Табукашвили есть свое собственное объяснение популярности русского романса в Грузии.
Русский романс писали всегда профессиональные, замечательные, великие даже композиторы. А старинный русский романс – это совсем другой жанр. Их писали только талантливые, непрофессиональные музыканты. Близость грузин к России – она была всегда и должна быть. Все-таки это одна вера. Почему, так сказать, вот дух романса совпало именно с грузинской женщиной? Потому что грузинка безумно переживает, когда изменяют. Когда теряют человека, это тоже страшная трагедия. Наши женщины безумно любили этот жанр, потому что там есть тот дух, вот который изумительно ложится на природу грузинской женщины. Я сейчас говорил о Тамаре Семеновне Ретели. Вот был такой чудесный хореограф и музыкант Давид Николаевич Мачаварьян. Юное, что он мне письмо оставляет на телевидении, восторженное письмо, пишет, я, говорит, верю, что вы нам вернете Кетуджи Париз. Я сразу помчался к ней. Это была великолепная певица. Она знала цену Тамары Семеновны Церетели. Жаль, что она поздно начала. В 1937 году Кетуджи Париз стала лауреатом первого конкурса эстрады. Тогда получил, кстати, и великий наш Арка Дирайкин. Ленинград его обожал. Солнечная певица ее так и называли.
Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, не хотя
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Русский романс в Грузии».
Вспомни шабильные страстные речи, взгляды так жадно и нежно лови.
Тбилисский меломан Мераб Табукашвили.
Ныне здравствующие певицы Нани Бригвадзе, Медея Дизигури, Лили Гегелия, да и наши молодые девочки, вот они поют тоже старинные романсы. Конечно, есть колоссальная разница. Вот сегодняшняя певица обязательно должна именно вложить дух сегодняшнего дня. Тамара Семеновна пела цыганские романсы, но она очищала от этой цыганщины и возвела этот жанр до классики. Эту линию очень здорово, молодец Наня, она тоже продолжает.
Ты этого хотел, считая всю ошибкой. Ты первый мне сказал на морозе идти. Пора. Я встретил разрыв спокойной улыбкой, но плакала потом о прошлом давно. И вот мы разошлись совсем-совсем чужие, нет ожидания встреч, и жизнь мне нелегка. Осталось от твой портрет и письма дорогие, где проза окажется мелодией. Остался целый мир, где все напоминает мне о тебе, о нас, о счастье, о
Отрадного дяди бывает, и над излюбленным задуматься стихом. Так не зови меня, бывому нет возврата. Ураган между нами пролетя, любовь не умерла, любовь была когда-то совсем чужим.
В рассказе Мераб Табукашвили, говоря о современных грузинских исполнительницах русского романса, наряду с Нани Брегладзе и Лили Гегелия, упомянул Медею Дзидзигури. Мы договорились с Медеей о встрече, хотели побеседовать с ней о судьбе старинного русского романса в Грузии, хотелось обговорить с Медеей Дзидзигури детали этой радиопередачи. Увы, не случилось. Внезапная кончина певицы повергла всех истинных тбилисцев в шок. Она была любимицей горожан, неотъемлемой частичкой старого города. Медею почти никогда не звали сленговым грузинским вариантом ее имени Медико. Она была именно Медея. Природа доброты не терпит согласных. Послушайте, как удивительно она поет знаменитый романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» на грузинском и на русском.
Хризантеме бисца поти, цвели романсис переми, да испирвели агори, отцвели уже давно. Хризантемы в саду, на любовь все живет в моем сердце.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Русский романс в Грузии». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционный раздел «Красное сухое». Мой собеседник – украинский художник Александр Ройбурт. Мы встретились в его одесской студии. Наш разговор начался с воспоминаний о детстве художника.
Первое воспоминание об алкоголе – это наша одесская квартира. Гости, расставлен стол, укрыт такой желтой клеенчатой скатертью. Взрослые сидят, что-то едят, пьют. Я ничего не понимаю, мне где-то года два. Я с дивана забираюсь на этот стол, начинаю ползать между тарелками. Вижу рюмку, в которой налита жидкость, которую я уверенно считаю водой. Я ее выпиваю. После этого я помню, что я кричу. Взрослые меня как-то вот пытаются успокоить. Поет меня уже настоящей водой.
В юности какие новые горизонты открылись вам?
Где-то второй курс, мой первый запой. Мы тогда купили на троих где-то 4 или 5 бутылок мятного ликера. Это была жидкость такого изумрудно-зеленого цвета, грамм которой в кафе стоил копейку. То есть 50 грамм, 50 копеек, 100 грамм рубль. В магазине, естественно, это было раз в полтора-два дешевле. Мы купили этих ликеров и стали их пить в подворотне. Много ликера, как я понял, не выпьешь из горла, без закуски. Мы очень быстро опьянели, и когда мой собутыльник допивал последние глотки последней бутылки, мне казалось, что Это у него в руках шампунь, и сейчас вот пойдет какая-то пена, пузырьки какие-то у него начнут идти изо рта. Это было очень тяжело, и мы приняли, как нам тогда казалось, мудрейшее решение пойти повернуться пивом. Пивбар в Одессе был, по-моему, тогда, их было вообще 2 или 3 на весь город, а в том районе, где мы пили, он был один. Он назывался в народе Смольный. Там, как правило, пили студенты строительного института. Мы пошли в этот Смольный. Там пиво разбавлялось водой, чтобы оно как-то все-таки пенилось. Туда добавляли немного чистящей пасты Аэлита, которая дико воняла аммиаком. С пивом чуть-чуть, это почти не чувствовалось, пена была. Пиво было отвратительное, кислое, разбавленное. Но мы его пили очень много. После чего к нам подошел некий деклассированный интеллигент и начал нам рассказывать, понимаем ли мы, что такое вершина человеческого духа. Ну, долго нас упрекал в нашей недостаточной культурности, интеллигентности и духовности. После чего он прочел стихотворение Мандельштама «Бессонница, Гомер, тугие паруса». После чего я ему прочел «Тристию». После чего он прочел что-то из Цветаевой, после чего я ему прочел что-то из Цветаевой, после чего мы схлестнулись на Пастернаке, после чего он прочел целую поэму Давида Самойлова, я ему прочел другую поэму Давида Самойлова, после чего он перешел на Тарковского, я ему ответил Тарковским. Я победил, когда после «Северной элегии» Ахматовой, вот первой «Северной элегии», там, где есть 3 эпохи воспоминаний, я ему прочел наизусть поэму «Без героя», которую он до конца, конечно, не дослушал и сказал, что мы идем пить к нему. Мы не выходили оттуда 3 дня, и, как выяснилось, это был доцент строительного института и племянник поэта Луговского, вот автора той самой «Курсантской венгерки». Он жил, как выяснилось, напротив. У него на стене была нарисована копия картины, достаточно дилетантская, но очень трогательная копия картины Сальвадора Дали «Тайная вечеря», там, где вот они без голов. Запой длился несколько дней. Я иногда выходил, звонил маме и говорил, что я жив, но сегодня домой, наверное, не приду. Вот через несколько дней я вернулся. И еще был один замечательный случай. Это было время перестройки. Мы собрались на дачу моего друга-художника, вот, и решили пить портвейн. Самым популярным портвейном в Одессе был портвейн молдавский, который мы все называли «Румын в шляпе». Там был изображен такой радостный молдаванин, который в плетеной шляпе держит в руках бокал вина и предлагает чуть ли не чокнуться с ним. Мы послали художника помоложе за порцией портвейна. Он принес бутылок 5, мы их быстро выпили и решили пить еще. Когда мы послали уже другого художника за другой порцией портвейна, это где-то было 92-й, наверное, год, это уже не перестройка, это развал СССР, становление независимых республик, он принес такие же бутылки, как предыдущий художник, только на них уже все было написано латиницей. Он радостно поставил их на стол и сказал, что вот мой друг принес вам портвейн, друзья, а я принес вам перевод. Вот, и мы пили один и тот же напиток, но уже как бы с латинизированной этикеткой.
Александр, какая связь вина и живописи? Вы же художник.
Знаете, я пишу трезво. Всегда.
У вина есть своя биография в живописи, в классике. Караваджо, Босх, Пикассо. Эта тема вас волнует?
Вы знаете, я не могу говорить о вине отстраненно, потому что я часть ареала винной культуры. Я себя чувствую человеком, принадлежащим к этому ареалу. Я помню, что для меня, когда я впервые, несколько раз первый попадал в Москву, для меня было шоком, что люди пьют в основном водку. Потому что в Одессе люди больше пили вино. Водку тоже пили, и коньяки пили. Но бытовое пьянство проходила винарка, которую в Одессе называли бодегами, что вот по-испански означает «винный погреб». То, что в Москве называется кабаком или в Киеве ганделыком, а в Одессе называется бодегой. Причем это слово абсолютно лишенное романтического флера. Можно сказать, это шканыга, он из бодеги не вылазит. Или грязная бодега. Поэтому природа одесского пьянства, она все-таки винная. Может быть, для жителя каких-то северных широт осознание некой винной идентичности является личностным ростом. Но одна из бодег-хадишек, «Малый круг», находилась в 100 метрах от нашей школы. Мы успевали на перемене, на большой перемене, которая длилась там минут 15, по-моему, сбегать лучшими силами нашего класса в эту бодегу. У нас был в классе акселерат, которым мы запускали, он занимал очередь. Иногда его даже пропускали, он говорил: дяденьки, нам на перемену, у нас перемена заканчивается. Все мужики входили в положение передать на улицу всем стаканы, чтобы не смущать продавщиц, которых в Одессе, продавщиц бодегами называли мамочками. Чтобы не смущать мамочек, выпив там стакан сухаря, а то и крепляка, мы со спокойной совестью шли на литературу, математику или физкультуру.
Вы говорите о личном опыте. Александр, вы художник, вы знаменитый художник. Все-таки кто, по-вашему, лучше всех, интереснее всех, неожиданней всех в мировой живописи работал с этой тканью, с фактурой вина?
Я точно не смогу ответить на этот вопрос. Мне как художнику и как все-таки человеку, который своей родиной считают Одесскую школу живописи. Кажется, что вот какая-то вкусовая основа Одесской школы живописи принадлежит к кругу вот тех стран, где пьют вино. И французская, и итальянская, где-то, может быть, в чем-то соприкасающаяся с Испанией, и в других странах, там, в той же Греции, в балканских странах такой сильной живописной традиции не было. Но вот Одесская живописная традиция, она как-то той же природы, что и средиземноморская. В отличие, там, допустим, от московской, даже киевской. Тем более разительное отличие от американского цветового мышления. Одесская школа, которая там раньше называлась южнорусской, вот она имеет какую-то винную природу.
Какие именно в мировой живописи, итальянской, испанской, французской, может быть, грузинской, я говорю и о классиках, и о примитивистах, какие именно для вас ассоциируются с фактурой вина?
Ну, я думаю, прежде всего, вся Италия. От там Чимабуэ до Новинченто. То же самое касается и Франции. Достаточно почитать стихи Пикассо. В них вино присутствует гораздо в большей мере, чем в его живописи. Хотя и живописи тоже достаточно. Вот не случайно одной из первых моих больших программных вещей была работа «Опьянение Ноя». Потом, когда я попал в Америку и переводил свое портфолио на присущий им англосаксонский язык в североамериканских Соединенных Штатах, мне очень понравилось слово «the Noah inebriation». Не «drunk Noy», да? «Inebriation». Очень красивое слово. Это примирило меня с Америкой.
Кто из художников, вот по-вашему, все-таки лучше всех, интереснее всех работал вот с этой тканью вина в живописном смысле? У испанского искусствоведа Ортеги и Гассета есть эссе о картинах о вине.
Караваджо, хоть и вызывающий некоторые сомнения в его авторстве, висел в Одесском художественном музее. И когда я в возрасте 5 лет впервые в этот музей попал, я понял вот где-то на клеточном уровне разницу между просто красивой картиной и шедевром.
Какие сейчас отношения у вас с вином?
Хорошие отношения, я его пью. Знаете, я просто сейчас помню тоже эпизоды своего детства, когда я зашел в пивной бар, это было где-то в студенческие годы уже, пляж Лузановка, не в центре Одессы, да? И там был пивной бар. Я зашел, и я прочел надпись «In pivo veritas». Я настолько с ней не согласился, что я не стал там пить пиво, хотя хотелось. Потому что «veritas» все-таки «in vino».
Одесский художник Александр Ройтбурт в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо. Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.